Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
И вновь приветствую вас, уважаемые слушатели, в нашей традиционной рубрике «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Сегодня мы вновь продолжаем беседовать в рамках цикла «Православие и культура» вместе с искусствоведом, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, музыковедом и также лауреатом премии Павла Петровича Бажова Суворовым Дмитрием Владимировичем. Слушайте продолжение нашей беседы.
А вот накопление, потребность духовного чего-то большого у человека, уже у славянина, да?
А это очень интересный аспект.
Вот что было в духовном плане? Была ли потребность вот чего-то душевного, духовного?
Как
и как
же
это реализовывалось? Вы еще знаете, вот подходя к крещению?
А я вам скажу, во-первых, надо так сказать, вообще ведь потребность, вот так, как вы сейчас сказали, еще лучше показали,
да,
мне, давайте,
да.
Невербально. То есть, я так скажу, внимание к отвлеченному. Знаете, очень хорошо был один в свое время историк сказал, он про викингов писал, суровые кровавые воины интересовались отвлеченным, как показывает древнейшее. Не скандинавская литература, мифы там и так далее. Так вот, это у каждого народа существует, понимаете, это даже у самых примитивных народов Земли, там каких-нибудь у австралийских аборигенов,
да,
там, это обязательно существует. Этому служат мифы, так сказать. Мифы как концентрация аксиологии народа, ценностной системы. Было ли это у нас? Да, конечно, было и в огромных процентах. И есть самое интересное свидетельство, это русская народная сказка.
Да.
Причем ведь почему я сказал сказка? Между сказкой и мифом всегда есть смысловое различие, потому что сказка — это развлекательная история.
Но для это древнеславянские,
да,
мифы.
Да, да, но об этом еще Проб, великий филолог, он очень четко показал, что русские сказки на 80% это экс-мифы.
Экс-мифы.
Да. Кстати, в этом отношении очень интересные детали.
Но ведь из народа.
Конечно, конечно. Кстати, в этом отношении есть очень интересная деталь, она, наверное, будет интересна всем слушателям. Русская сказка с точки зрения архаических поднятия пластов, глубинных, это гораздо более древний феномен, чем, например, мифы Древней Греции. То есть мифы Древней Греции в том виде, в каком они до нас дошли, это немножко литературная обработка. Понимаете, самые, тут Гомер постарался, тут афинские трагики. Русская сказка дает более исконный и такой очень пластовый архаический материал. Вообще, знаете, очень простой аргумент, как отличить настоящую русскую сказку от бывшего мифа. Вот настоящие сказки – это сказки социального содержания. То есть где действуют люди, именно люди, там никакой подсторонней нечисти нет, и где между людьми вступают в какие-то социальные отношения. А если сказка с животными, там типа Маша и Медведь,
да,
там, или если сказка волшебная, там с каким-нибудь там Змеем Горынычем, Кощеем и Бессмертными, вот это стопроцентно экс-миф, понимаете? Если этот вариант смотреть, то мы увидим грандиозный совершенно пласт вот этого народного творчества. А что значит народное творчество? Это просто мы не знаем авторов, понимаете? В фольклоре анонимность, она вынужденная, понимаете? Может быть, на старте все помнили, кто это впервые пересказал.
Ну да, то есть кто-то
да,
это...
Да,
кто-то,
конечно, да. Но просто тысячелетия прошли в условиях...
И вот его величество забвения, о котором мы говорили, сделало свое дело. Да,
и возникло... Причем это все тысячу раз пересказывалось, варьировалось. Да, причем это архетипично. Ведь, знаете, в свое время великий аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес... Он очень точно сформулировал, что не то что фольклор, а всю мировую литературу можно четко уложить в 10, 15, 20 архетипических сюжетов.
Угу.
Там, не знаю, там Ромео и Джульетта, там, к примеру, там, или там Троянская война какая-нибудь, там, или что. То есть это все очень четко укладывается. Дальше бесконечные вариации. Дмитрий Сергеевич Лихачев все произведения Лескова, Толстого и Достоевского четко выводил из российской средневековой житийной литературы. Вообще четко даже, с легким узнаванием. Так вот, и это, конечно, если брать русские народные сказки, это гигантский пласт, где именно концентрировалось в том числе и внимание к отвлеченному, и какие-то миросозерцательные моменты, вот, и ценностная, так сказать, любая сказка носит характер ценностной характеристики, понимаете? Вот, и русская, и какая угодно.
Вот. А почему она и очень поучительна? Конечно. Да, там в любом случае все равно белое – это белое.
Конечно.
Плохое – это плохое.
Конечно,
и стремление человека. Вот это и есть предназначение культуры.
Да. А вот миросозерцательные моменты, кстати, русской народной сказки и вообще, так сказать, русской древнеязыческой культуры, они ведь культурологам задали очень больную загадку. Дело в том, что в русской классической вот такой фольклорной культуре очень сильны мотивы дуализма. Дуализма не по христианскому, а скорее по манихейско-зороастрийскому сценарию, что есть вот какое-то начало черное, есть какое-то начало белое. И вот вы знаете, я могу рассказать страшную тайну. Философы и культурологи до сих пор не поняли, откуда это.
Да.
Ну, знаете, вот я держал в руках очень интересное исследование одного современного, откуда вообще вот этот гностическо-манихейский пласт в русской культуре. Он же был. И он, кстати, реализовался в 17-м году, красное-белое, понимаете?
Да.
Так вот, и вот этот автор высказывал интересную вещь, что ведь формирование, в частности, русского народа, не меньшую, чем славяне, сыграли финно-угры, так сказать. Коренное население русской равнины – это вообще-то финно-угры, понимаете? Вот, какие-то народы финно-угорские сейчас сохранили себя, а большинство самых крупных финно-угорских народов русской равнины, оно просто стало русскими. Скажем, народ Меря. Сейчас такого народа нет. А куда он делся? Так это мы с вами, понимаете, да? Он полностью... Кстати, генетические исследования по галогруппам показали, что восточные славяне, именно русские, вот, не украинцы, а именно русские, они от финно-угров практически не отличаются. У украинцев, кстати, больше разницы. Это говорит о том, что на Поднепровье финно-угров не было, понимаете? Там, если и были, то какие-то другие примеси. Вот. А вот на русское равнение, русские же, так сказать, носители великороссов, они же двигались на восток. Совершенно ясно, массовый контакт с финно-уграми и ассимиляция там, так сказать. Кто кого ассимилировал, до сих пор непонятно, но русский язык победил. Mm-hmm. Так вот, а у финно-угров вся... фольклористика, все мифы, все сказки, они все основаны на дуализме. Четко. Но тогда возникает вопрос, почему, скажем, в финской культуре, макрокультуре финской, вот, нет этого манихейского дуализма. Понимаете? Что там, католичество все выжгло?
А почему нет?
А вот хороший вопрос. В мифах есть, в Калевале есть, так сказать, в этом знаменитом этом эпосе, а на уровне макрокультуры современных финнов нет никакого дуализма, понимаете? А у нас есть. Мы до сих пор четко любим делить на своих и чужих, понимаете? Вот. То есть тут вопросов больше, чем ответов, понимаете, до сих пор. То есть, ну, это знаете, о чем говорит? Это говорит о неисчерпаемости этого пласта. Потому что кто нам сказал, что это за гордыня сказать, что мы все познали? Никогда этого не будет. Познание, это любой философ вам скажет, познание – это станция метро бесконечной станции, понимаете?
Ну, вот подступая к крещению, да, вот все-таки...
Да, да, еще извините, я вам скажу, и мы еще, конечно, былины оставили за кадром.
О,
если говорить, скажем, о словесности,
да.
Это же тоже дохристианский пласт. Понимаете? Вообще, очень интересный момент. Если брать эпосы, ведь что такое былины? Это наша модификация эпоса.
Да, да.
Так вот, если брать все без исключения эпосы любого народа мира, там очень интересная картинка. Там всегда может быть внешний сюжетный пласт отнесен к христианской эпохе, а смысловые какие-то акценты, они на тысячу, на две глубже туда уходят. Ну, классика жанра — армянский эпос «Давид Сосунский».
Угу.
Там весь сюжет привязан к христианству, прямо с первой же страницы. Там все начинается с того, что армянская царевна Цавинар, там христианка, ее вынуждали выйти замуж за мусульманина. Она взяла горные этот самый, воды, выпила и забеременела от этой горной воды, так сказать. Вот мотив непорочного зачатия.
Да,
вот
да.
Вообще вариация на тему Пресвятой Богородицы. Но все как бы сюжетные ходы дальнейшие, любой филолог вам скажет, что там надо на 2000 лет вглубь откатывать. У нас тот же самый случай в былинах. Ведь былины, в общем, все как бы исторически локализованы по сюжету, начиная с крещения Руси. То есть всегда Владимир Красносолнышко, именно Красносолнышко, кстати. То есть Владимир язычник, Владимир, который там ставит статую Перуна, Владимир, который убивает брата, Владимир, который там приносит Иоанна и Федора, первых мучеников, в жертву, этого в былинах нет. Былины четко скрещение, и да. В этом качестве он и запомнился. А дальше может... Еще ближе, там, знаете, ну, есть одна былина очень забавная, где вместе действует Владимир Красносолнышко и Стенька Разин.
Так.
То есть, сказать, в эпосах время может спекаться.
Да, да.
Но оно спекается сюжетно в сторону уменьшения, к 17 веку. А вот все, как бы, смысловые философские ходы, это надо обратно откручивать туда. Но самый простейший вариант – борьба со Змеем Горынычем.
А, ну да, да.
Змееборчество – это древнейший дохристианский пласт. Да, кстати, и Георгий Победоносец, побеждающий
змея. А, кстати, змея. Почему у него три головы-то?
Вы знаете, я честно вам скажу, не знаю, почему три, бывает и больше, кстати говоря.
По-моему, было и пять.
Да, и пять было. Вот, но, видите, это опять-таки в разных сказках. Вообще, вы знаете, у школы вы меня спросили, цифры 3 и 7,
ой,
они
да,
в древних мифах носят мистическо-магическо-сакральный характер.
Да.
И если вы посмотрите...
Там не только 3 и 7, есть ведь еще и свои определения.
Да, но особенно 3 и 7.
3 и 7, да.
Но потому что, вы знаете, если брать мировую культуру, вы же увидите 3 мушкетера, 3 поросенка, 3 медведя.
Троица.
Троица, да. 3 танкиста, 3 веселых друга там. Вот. С другой стороны, 7 смелых, 7 самураев, великолепная семерка там. Да, кстати, да.
7 козлят.
7 козлят. Так, между прочим, Дюма назвал роман 3 мушкетера. Мушкетеры, их же в реальности 4. А зачем, почему он назвал 3? 3 танкиста, 3 веселых друга. В 3-4 сидело 4 человека.
4, да.
То есть архетипичность. Так вот, и с этой позиции я хочу сказать, что былины в этом плане, как эпос, так сказать, это тоже, безусловно, какое-то смысловое начало. Это вот та аксиологическая культура. То есть, конечно, и никуда мы от этого не денемся. А даже если начинать с... Так, ну, самое же главное... Архитектура церкви. С одной стороны, и столбная матрица, и крестово-купольная особенно. Это четко из Византии. Но луковичка-то ведь только на Руси бывает.
Да.
А это о чем говорит? Значит, даже местную архитектурную традицию восприняли. Кстати, византийцы делали то же самое. Какой был, знаете, кафедральный собор в Афинах при византийцах? Парфенон.
Да.
Парфенон. То есть они четко взяли античный храм, переформатировали его под восточное православие, и в этом качестве он и существовал. У нас было то же самое.
Ну вот до принятия, если уж архитектуре, конечно, мы так немножечко всего касаемся, до принятия христианства Русь преимущественно действительно была страной деревянной, то есть крепости, молельни,
терема
знати, избы и так далее. Все это делалось из дерева.
Из дерева.
Да, в основе своей. А после принятия уже христианства...
И после принятия очень надолго из дерева.
Но потребность появилась в специальных зданиях, которых
конечно,
мы уже называем церкви, правильно?
Ну, насчет церкви, вы же должны хорошо помнить, каменные церкви, когда стало крещение, они ведь первоначально в трех городах возникли. Это Киев, Чернигов и Новгород.
Да. Вот. Но первый кирпичный храм на Руси уже после принятия христианства, да, это храм Успения Богородицы.
Конечно,
да?
Конечно.
Вот, десятинная церковь.
Десятинная, да, совершенно десятинная. Верно. Вот, но дело в том, что просто учитывая природно-ландшафтные моменты, деревянное строительство, оно еще очень надолго будет преобладать, потому что, ну, в городах князья потом, ну, понятно, Владимир построили, там Андрей Боголюбский, все вот большое гнездо, стали каменные храмы строить, там Иван Калита, кстати, ведь как начал строить? Первая каменная церковь в Москве была построена при Данииле Святом. Угу. При сыне Александра Невского. Она не сохранилась, она была маленькая.
Первая деревянная?
Нет, каменная.
А, каменная.
Уже после... Деревянные церкви строили повсеместно. Да, первая каменная церковь была, она во время войны с Тверью при Михаиле Святом, угу, сгорела. И дальше были в Москве только деревянные храмы. Потом известный факт, Иван Калита пригласил митрополита, митрополит Феогноста, на постоянное место жительства. И тот первоначально отказался. Почему? Сказал, ни одного каменного храма нет. Что, угу, у вас за столица?
Да, да.
И уехал на Волынь.
Ну вот. Ладно, это мы забегаем, да, немного,
да,
вперед.
Потом, да, Калита начал строить каменные храмы и все. А деревянные храмы, так ведь и маленькая деталь, деревянные храмы по всему практически русскому северу, по Поволжью, на Урале, вспомните Синичиху там. Угу. Вот. И они в условиях как бы местного климатического, природного, они прекрасно сохранялись, и они выполняли свою функцию.
Вот, Дмитрий Владимирович, к подступу опять же крещения, до древнеславянское язычество, угу, его понимание. Вот, да, вот откуда это? Бог Ярила и так далее. Вот это накопление каких опытов у нас, у,
ну,
славян?
Вы знаете, язычество любого народа практически, и славяне тут ни малейшего исключения не составили. Это, в общем, такой вполне как бы естественный этап.
Процесс, да?
Да, процесс. Ну, видите, ведь, скажем, в науке существовало как бы представление о том, что это вообще самый древний пласт. А в богословии, как вы знаете, существует концепция, что люди просто первоначально знали единого Бога, потом они его забыли. Понимаете, угу, да? Это классика жанра. Вот. Но в любом случае язычество – это определенный совершенно этап осмысления человеком. Помните, мы говорили об этом, культура – это способ познания и самопознания мира и человека в этом мире.
Но это доказательство, да, лишь одного, что без веры в каком-либо его проявлении человек не может, в любом случае.
Ну да, безусловно. Понимаете? Нет, но, знаете, очень многие философы, они говорили о том, что даже в акте рационального познания на старте должен иметь момент доверия к источнику.
Вот.
Доверие к источнику, потому что если мы скажем, все это, так сказать, туфта, и я не верю, никакого рационального, ну, познания,
да,
не,
да,
пойдет.
Зачем тогда?
Да. Это, кстати, демонстрируют современные сталинисты, понимаете? Им можно рассказывать про любые документальные свидетельства что преступление Сталина, говорит, а мы не верим. И все, и разговор становится беспредметным. Так вот, но самое ведь главное, если мы говорим, в язычестве дух важнее божества. Понимаете? И поэтому, когда в язычестве много богов, боги здесь как бы вторичны в данном случае, потому что главное в язычестве – это вера в духов. И это, кстати, очень сильно разводит их, конечно, не только с христианством, а с любой религии, угу, скажем так, более высокого уровня. Угу. Вот. И еще очень важный момент, ведь дело в том, что значит с духами. Духи у язычника живут рядом с ними. Понимаете? Вот тут тоже такая интересная деталька. Вот у народов Западной Европы, у них же тоже была своя духовная зоология. Ну, «Властелин колец» Толкиена, да, да, как раз об этом. Но там духи хотя бы не под ногами, понимаете? Скажем, тролля, орка, там, лепрекона встретить можно, но в лесу, понимаете?
В лесу, да.
Да, у славян были духи в лесу, у славян духи были в воде, у славян, да, духи были, да, на кладбище, да, и у славян духи были дома.
И дома, да.
Дома.
Домовые.
А кикимора это кикимора, тоже, да, 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 банник, чердачник, запечник, да, там, да, роженица, да, берегиня. Вот. А это ведь к чему приводило, что вот об этом очень многие религиозные философы, кстати, очень интересно писали. С духами нужно уметь сожительствовать, как с соседом по коммуналке, понимаете? Вот. И, следовательно, отсюда невероятное количество табу, Ну, это слово не славянское, в славян это как-то иначе называлось, но смысл от этого не меняется. С ними нужно было как-то договариваться. Вот. Иногда это приводило в очень забавные формы. Ну, знаете, как чукча идет на охоту, красит кровью губы идолу, говорит, сделай так, чтобы я попал в глаз белки. Не попал, приходит и ломает идола. Говорит, ты не выполнил. Так на Руси было то же самое.
Да, да, да.
Причем, вы знаете, тут одна очень такая, может быть, драматическая деталь. Именно в силу того, что этот пласт был чрезвычайно мощным, его христианство не вытравило. Оно как бы очень серьезно надолго оставалось, и ведь сохранялись просто поразительные вещи. Они могут сейчас показаться дикими, но документы – вещь упрямая. Как вам такой вариант? Сечение иконы кнутом.
Ужасно.
Ну, ведь это же, понимаете, это для сегодняшнего нормального православного выслушать, это сразу умереть, понимаете, если представить себе. А ведь это на Руси до 17 века была практика. То есть до какой степени язычество не только сохранялось, но еще и контратаковало фактически, понимаете? То есть здесь говорить об этом, то есть что-то, ведь, понимаете, когда мы говорим вот о язычестве, мы очень часто его представляем себе в такой очень красивом антураже. Ну, Александр Николаевич Островский нам тут помог со Снегурочкой. Ну, просто красивое такое язычество, бог Ярила. Для справки, бог Ярила был богом, отвечающим за сексуальность.
Да.
Его изображали... Я даже боюсь сказать, как его изображали, знаете, ну, потому что, да, вот, но, во всяком случае, с подчеркнутыми половыми признаками.
А солнце?
Так вот, солнце и воспринималось, кстати, солнце у славян было верховным божеством в значительной степени. Польский фильм есть недавно снятый, когда солнце было богом. Как раз польское язычество, как раз там древность, вот, истоки польского государства, так там они клянутся на солнце. Так вот, но в любом случае, ведь что осталось, и вот это очень показательный вариант, как драматично все это проходило, ведь от культа Ярила у нас сейчас остался какой праздник?
Масленица. Да, есть, да, конечно.
Так вот, так это мы должны глубоко, низко в ножки поклониться.
Сжигание чучела и так далее. Все
так
это.
Мы должны глубоко, низко в ножки поклониться русскому православию, что оно тысячу лет чем занималось, облагораживало этот праздник.
Да.
Потому что если я вам буду рассказывать, как этот праздник праздновали не то что до крещения Руси, а, скажем, в эпоху, скажем, Дмитрия Донского там или Ивана Грозного. А ведь любой историк и культуролог знает, что там творилось. Там творилось просто оргии, понимаете?
Понятно,
да.
Понятно.
Вот я уже опускаю подробности. Сейчас осталось сжигание чучела и осталась великолепная кулинария, понимаете? Осталась кулинарная.
Да.
Но кулинарная...
Нет, сейчас это вот носит, безусловно, другой характер, потому
церковь
что...
облагородила, а Ивана Купала...
Это подготовительная неделя к Великому посту.
Да, да.
И мы это знаем.
Да, но это вот как?
Помните? И духа подготовка, и тело.
Так я вот помню, мы говорили, как отцы церкви спорили, включать греческое наследие, не включать. То же самое и здесь, понимаете? Вот Ивана Купала, да само название Ивана Купала, но Купала это языческое божество.
Да.
И чем занимались язычники в день Купала, смотрите Андрея Тарковского фильм «Андрей Рублев».
Время нашей очередной беседы из цикла «Православие и культура» в рубрике «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Продолжение нашей беседы вместе с искусствоведом, кандидатом культурологии, доцентом кафедры гуманитарного университета города Екатеринбурга, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго! Разговоры об искусстве.